приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
Только у евангелиста Марка мы находим детали, которые позволяют нам увидеть историю исцеления слепого у входа в Иерихон под особым ракурсом. Во-первых, Марк сохранил нам имя слепца. Это Вартимей, сын Тимеев. Второе, услышав, что Иисус приглашает слепца подойти ближе, окружающие его подбадривают, говоря ему: «Не бойся». Третье, прежде чем подойти к Иисусу, слепец сбрасывает с себя верхние одежды, которые использовались как защита от прохлады, а, возможно, и в качестве подстилки для сна. И, наконец, последний штрих. Только Марк говорит о том, что прозревший Вартимей тотчас отправился вслед за Иисусом. Что нового открывают нам эти детали, столь тщательно описанные евангелистом? Мы видим, как реальная история становится насыщенной смыслами и приобретает новое, очень глубокое измерение. Что такое крик? Это всегда речь, направленная в одну сторону. Криком разговаривать невозможно. Когда в споре люди переходят на крик, мы понимаем, что разговор окончен, аргументов больше нет и остались только сильные эмоции. Под криком Вартимея слышится страх. Он кричит и одновременно боится, что его услышат. Но когда его приглашают подойти, он уже перестает кричать, оставляет на земле то, что служило ему защитой и укрытием, и в одной нижней рубахе выходит к Иисусу. И вот тогда начинается диалог. Условие разговора с Богом – наша незащищенность, наша беспомощность. С Господином и Творцом мира бессмысленно пытаться разговаривать из позиции силы, самодостаточности, безопасности. Перед ним любой, обнажен, причем до самого нутра. И зачастую мы потому именно кричим в наших молитвах, что нам страшно сбросить наши привычные ветхие одежды и открыться Богу, обнажить свою уязвимость и слабость. Нам проще рвать горло и обижаться, что нас никак не хотят слышать там, наверху. Но при этом как же приятно снова нырнуть с головой в тобой же согретое одеяло, чтобы пожалеть себя, несчастного и недолюбленного. И вот он, слепой Вартимей, беззащитный, стоит перед Иисусом. Он сделал шаг веры, ведь ему никто не гарантировал ни исцеления, ни того, что, вернувшись на свое место, он обнаружит в целости оставленную там одежду. Он дерзает пойти на риск и получает достойную награду. Хорошо бы и нам, христианам, когда мы встаем на молитву, помнить о трех важных вещах. Первое. Если нам хочется что-то прокричать Богу, значит, нам страшно, что нас не слышат. Второе. От какой ветхой одежды, то есть старых привычек, дурных обычаев, заманчивых соблазнов, мы готовы отказаться, чтобы получить просимое? И, наконец, третье. На самом ли деле, получив просимое, мы готовы тотчас отправиться за Христом, а не отвернуться от Него, чтобы, выполнив свою функцию, Он больше не мешал нам заниматься нашими делами? С первого взгляда в истории с исцелением слепого Вартимея не видится ничего необычного. Казалось бы, вполне предсказуемая ситуация. Однако давайте попробуем посмотреть внимательнее на детали, чтобы почувствовать всю глубину происходящего. Итак, первая деталь – место, где происходят события. Это Иерихон – богатейший, процветающий город. Вторая деталь – подавать милостыню обездоленному в сознании Иудея – великая, безусловная добродетель. Третья деталь – вопрос, который задает Иисус слепому. Чего ты хочешь? Когда все эти детали соединяешь воедино, становится понятным, что перед нами мощное столкновение двух воль – человеческой и божественной. Вартимей зовет Иисуса в надежде получить от него, так же, как и от любого прохожего, хотя бы небольшую милостыню. Ему привычно так кричать, потому что другого способа привлечь к себе внимание у него нет, он же слепец. Что же происходит дальше? Нечто из ряда вон выходящее. Вместо того, чтобы бросить слепому мелкую монету и отправиться дальше, Иисус останавливается, а вместе с ним и вся толпа, и просит привести к нему Вартимея. Показательно то, как буквально пара слов вскрывает перед нами смысл происходящего. Вартимею говорят: «Не бойся». Казалось бы, чего ему бояться, когда он и так слепой, беззащитный, обреченный. Но он понимает, что именно из-за него эта шумная толпа остановилась, и теперь он оказался в центре внимания, чего, откровенно говоря, совсем не ожидал. И вот, сбросив свои верхние одежды и оставшись в одной нижней рубахе, он оказывается перед Иисусом из Назарета. И далее следует вопрос: чего ты хочешь? Надо иметь большое мужество, чтобы сказать: «Хочу прозреть». Мы не знаем, как долго Вартимей был слеп, да это и не имеет большого значения. Очевидно одно. Он вполне свыкся со своей участью, тем более, что быть попрошайкой у стен Иерихона далеко не самая плохая доля. Но сейчас, оказавшись перед Иисусом, Вартимей решается на нечто невероятное. Он хочет снова увидеть солнечный свет. Он хочет вернуться в общество зрячих. Он готов бросить то, к чему привык за годы слепоты, лишь бы только к нему снова вернулся дар зрения. Евангелист Марк нам ничего не говорит о том, что исцеленный пошел за своими пожитками, одежды. Нет, он сразу же отправился за Иисусом по дороге, даже не понимая, куда он идет. Чему учит нас сегодняшнее Евангелие? Быть открытыми к божественным дарам. Мы часто просим у Бога какую-то житейскую мелочь, а Он готов нас озолотить и решить проблемы совершенно на ином уровне. Представим, что произошло бы, если на призыв Иисуса подойти, Вартимей ответил бы: «Что? Мне, старому, больному, слепому, еще куда-то там подниматься? Если ему надо, пусть сам и подходит». Мне кажется, что иногда и мы оказываемся слишком застрявшими в своих проблемах и неприятностях и пропускаем мимо ушей те неслыханные возможности, которые Бог нам предоставляет. Да только мы сами проходим мимо них. Исцеление слепого Вартимея – это не только одно из множества благодеяний, которые принес людям Христос Спаситель. Перед нами драма человека, которому уже терять нечего, поэтому он и начинает кричать во весь голос, вопреки всеобщему неудовольствию. Он и так знает, что все против него, что он раздражающий фактор, что уважающий себя человек не то что не остановится, но даже и короткого взгляда не удостоит. А чего туда смотреть, все и так понятно. Но смотрите, насколько по-другому поступает Иисус. Он не просто замечает этот крик, он не только отказывается его игнорировать или тем более заставит замолчать, он решительно останавливает всю процессию и призывает несчастного слепца к себе. Столько лет, может, десятков лет, Вартимей кричал, но только однажды был услышан. И как же прекрасен этот момент, когда он встает, сбрасывает верхнюю одежду, словно взмывающая из тесного кокона юная бабочка, и устремляется к тому, кто его не только услышал, но и позвал, и исцелил. Самый страшный крик, с которым мы сталкиваемся в жизни, это крик безмолвный. Так кричат глаза человека, внезапно потерявшего единственного ребенка. Так кричит походка того, кому поставлен диагноз неизлечимой болезни. Так кричит невнятная сбивчивая речь подростка, оставшегося без родителей. И мы зачастую этот крик не слышим. Раз человек не бьется в судорогах, не заходится в истерике, значит, ничего особо страшного не происходит. Значит, справится. Какая же это страшная, губительная ошибка. И парадоксальным образом наоборот. Как только увидим, что кого-то горе буквально разрывает на части, мы тотчас закрываемся. Но нет, это уж чересчур. Так вести себя недопустимо. Надо держать себя в руках. С психологической точки зрения это можно все объяснить. Ведь у каждого внутри тоже есть своя бочка с порохом. И чужая боль может оказаться роковым фитилем, который и тебя разорвет, и другому станет только еще хуже. Но если смотреть на ситуацию не с точки зрения психологического комфорта, а по-христиански, можно увидеть нечто иное. Я бы здесь выделил три важных момента. Первое. Нельзя игнорировать никакой крик. Хоть разрывающий перепонки, хоть леденящий своей вязкой тишиной. Потому что крик – это требование внимания. И как мы видим, Христос мимо этого крика не проходит. Значит, и у нас нет права его игнорировать. Второе. Ответом на крик должен быть разговор. Особенно тогда, когда крик безмолвный. В этом и проявляется мужество, сила духа и любовь христианина, что он может разговаривать и разговорить того, у кого внутри все оказалось в глубокой заморозке. Да, это очень похоже на то, как теплом своих рук отогревать чужие замерзшие. Неприятно, больно, даже страшно временами, а вдруг его холод окажется сильнее твоего тепла. Но ведь готовность выслушать, пожертвовать своим временем и силами, впустить другого внутрь себя – это и есть то самое дело любви, которого ждет от нас Христос. Третье. Все, что мы можем сделать – помочь кричащему перенаправить свою боль в уши Богу. То есть не застыдить, не заставить замолчать, но связать кричащего человека и слышащего Христа вместе, убедиться, что между ними есть связь, и после этого отойти в сторону, внимательно наблюдая, чтобы эта связь не прерывалась. И когда это происходит, верю, никакое горе, никакая боль, никакое дыхание смерти не может оказаться сильнее того, кто сам прошел и через горе, и через боль, через самое дно ада, и не утратил ни капли своей безграничной любви и теплоты. Слепой Вартимей, сидящий у шумной дороги, протягивающий руки, питающийся милостыней, это образ человеческой души. Слепцу плохо. Он знает, что жизнь может быть совершенно другой, но сделать ничего не может. Ему приходится довольствоваться тем, что упадет ему в руки. Так и душа человека, живущего в плену греха, без света божественных заповедей, ощущает себя мрачной и стесненной. Если когда и бывают какие-то светлые проблески в виде вдохновляющей музыки, радостного общения с близкими друзьями, увлечений, увеселений или чего-то иного, все равно общая картина от этого не меняется. Душа, утешить и наполнить которую может только Бог, так и остается голодной и печальной. Когда слепой узнает, что идет Иисус из Назарета, он громко начинает его звать. Но не для того, чтобы получить пожертвование. Нет, от Иисуса ему нужно нечто большее. Вот почему он кричит и тем досаждает окружающим. Точно так же и душа, услышав нечто о Боге, начинает активно интересоваться. А не здесь ли находится то, чего так давно она ожидала? И вот, когда крик слепца превозмогает шум толпы, Иисус останавливается и подзывает его к себе. Для того, чтобы Бог адресно начал проявлять себя в нашей жизни, необходимо к этому подготовиться. Крик Вартимея – это вызревший вопль души, который должен стать именно криком, вбирающим в себя все силы человека, исключающий возможность одновременно с криком заниматься чем-то еще посторонним. Человек кричит тогда, когда ему что-то надо настолько сильно, что он сам весь становится этим криком. Услышав, что его зовут, слепец встает, сбрасывает с себя верхнюю одежду и подходит к Иисусу. В этом сбрасывании одежды отказ от прежней жизни, ее привычек и обычаев. Если ты хочешь на самом деле вступить в общение с самим Господом Богом, будь добр, сбрось с себя старый хлам греховной жизни, каким бы дорогим и комфортным он тебе ни казался. Сделав этот шаг, слепец поступает, казалось бы, неразумно, ведь его одежду легко могут украсть, и он останется вообще ни с чем, он же ничего не видит. Но несчастный идет на этот риск. Для него сейчас возможность общения с Иисусом несоизмеримо важнее любых житейских попечений. Когда человек решается сделать свой первый шаг навстречу Богу, это всегда требует решимости и готовности взять на себя определенные риски. И только зарождающаяся вера может дать глубинную уверенность в том, что все устроится. Иисус задает слепцу простой вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Вартимей называет Иисуса «учителем» и затем говорит ему, что хочет прозреть. Бог никогда не открывает себя человеку, неподготовленному, не желающему увидеть и услышать его. Господь бесконечно деликатен и педагогичен. Нет никакого навязывания, никакого принуждения добра. Поэтому вопрос «чего ты хочешь?» очень полезно себе задавать почаще. Но это не вопрос о сиюминутных желаниях, он о другом, о том, что хочет человеческая душа на самом деле, в самой глубине. Я правда хочу заполнить душу визуальным, звуковым, словесным и прочим хламом, или душа просит чего-то совершенно иного? Услышав ответ Вартимея, Иисус совершает исцеление. Душу озаряет божественный свет, и она прозревает. Ей открывается тот же самый мир, в котором она так долго маялась, но совершенно в иных красках, оттенках, полутонах. Все расставляется по своим местам. Во всем видится красота, мудрость и милость Создателя. Когда человек получает дар веры, он на самом деле прозревает, только не телесными, а душевными очами. Все вроде бы как и было, но появилась целостность, законченность, осмысленность и теплота. Нет пугающей темноты и пустых глазниц бесконечности. Нет тирании греха и порока. Нет растерянности перед масштабами неизвестности. Когда в душе есть Бог, остальное приложится. Главное понять, зачем была и слепота, и прозрение, чтобы вместе с исцеленным Вартимеем все время идти за Христом.
История исцеления слепого Вартимея заканчивается 10 глава Евангелия от Марка. Следующие главы этого Евангелия посвящены событиям в Иерусалиме: торжественному входу Христа в Иерусалим, предательству, суду, крестной смерти и воскресению. То есть исцеление Вартимея произошло на пути в Иерусалим, в относительной близости от конечной цели путешествия Христа. Иерихон находится в 25 километрах от Иерусалима. По закону, любой взрослый человек должен был постараться прийти на праздник Пасхи в Иерусалим. Понятно, что далеко не у всех это получалось, в том числе и по причине болезней или же старости. Те, кто по каким-либо причинам не мог прийти на праздник, выстраивались вдоль дорог, по которым шли паломники. Вартимей был в числе этих людей. История его исцеления имеет ярко выраженный символический характер. Он был слеп и не мог идти куда бы то ни было. Но вот Христос дарует ему зрение, и бывший слепец идет за Христом. Но помимо этого, есть здесь и еще одно действие, которое обращает на себя внимание и которое довольно сложно объяснить, не переходя в символическую плоскость. Евангелист Марк пишет, что перед тем, как откликнуться на зов Христа и подойти к нему, Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду. Здесь сразу два вопроса. Зачем он это сделал и почему апостол Марк упоминает об этом? Вообще, в Евангелии от Марка, несмотря на его краткость и простоту слога, довольно много любопытных бытовых подробностей. Например, в рассказе об укрощении Христом бури на пути через Генесаретское озеро в Гадаринскую страну апостол Марк упоминает, что Спаситель не просто спал в лодке, а спал на корме на возглавии. Тогда как два других евангелиста, Матфей и Лука, которые также рассказывают об этом событии, пишут просто «он спал» или же «он заснул». Апостол Марк указывает не только локацию на корме, но и дополняет ее совершенно очаровательной подробностью – на возглавии. То есть под головой Спасителя была какая-то подушечка. Такие подробности могут показаться излишними, но они дополняют облик Христа, дают новые краски, помогают увидеть в нем человека, а не какого-то сказочного супергероя. Можно предположить, что и в случае с Вартимеем апостол Марк пишет о том, что слепец сбросил с себя верхнюю одежду ради дополнения своего повествования красками реальной жизни. Но для чего сам Вартимей скидывает верхнюю одежду? Чаще всего говорят, что он сделал это от волнения, или же потому, что она ему мешала. Второе предположение позволяет нам сделать важный символический вывод. Тот человек, который откликается на призыв Христа, должен освободиться от всего того, что мешает идти за Спасителем. Верхняя одежда слепца – это лишь некая метафора. Свободу действий сковывает, конечно, не одежда. Свобода нас лишает собственной страсти и привычки. Но самый главный враг свободы – страх. Идти за евангельским призывом Христа в первую очередь очень страшно, ведь это шаг в сторону от предсказуемой обыденности. Это шаг от всего того, что как по нотам нам расписывает видимый материальный мир. Это шаг к жизни, в которой нет ничего твердого, кроме веры во Христа, к жизни, где единственная гарантия – Христово Слово. Бывшему когда-то слепым сыну Тимея повезло, и не один раз. Пожалуй, первый раз ему повезло, когда он потерял зрение, ведь это помогло ему обратиться ко Христу. Другой раз, когда мимо него проходил Спаситель. Христос вернул Вартимею способность видеть, тоже везение. Ведь далеко не все слепцы Палестины успели прозреть за 3 года земного служения Спасителя. Повезло Вартимею тогда, когда учитель не отправил его от себя, а позволил идти за собой. Можно было бы сказать, что сегодняшний евангельский отрывок – это счастливая история жизни одного человека, который, впрочем, уже давно умер. Это история его болезни, его встречи с Богом и его исцеления. Что нам делать с этой историей? Конечно, стоит порадоваться за Вартимея. Но его везение – везение лишь частично. Самый важный и центральный момент его жизни, собственно, прозрение – это еще его собственная заслуга. Она не в том, что он оказался в нужное время в нужном месте. Ни время, ни место ему бы не помогли, если бы он сам не обратился с исполненной веры, мольбой о помощи к Иисусу из Назарета. Вряд ли можно сказать, что обстановка, в которой находился Вартимей, благоприятствовала общению со Христом. Даже с большой натяжкой не получится сказать, что улица, которая ведет к выходу из восточного города, удачное место для молитвы. А вот сказать, что трудно себе представить худшее для беседы с Богом место, очень даже легко. Но Вартимею ничто не помешало. Ни толпа, ни собственное положение, ни пыль, ни зной, ни шум. Кричать и молить Бога на улице непросто. Для этого надо втоптать свою гордыню в пыль той дороги, над которой раздается крик. Вартимей был настойчив в своей молитве. Он был услышан. Из всего этого напрашивается очевидный вывод. Можно всю жизнь провести в ожидании благоприятных условий для общения с Богом и не дождаться. А можно ничего не ждать и общаться с Ним на всякое время и на всяком месте. Есть и еще один важный урок, который нам преподает Вартимей. Это настойчивость. Вообще настойчивость в молитве характерна для всей христианской аскетики. В наших святцах нет святых, которые не были бы настойчивы в своей молитве. Это важно помнить. Когда нам кажется, что мы помолились достаточно, когда мы вспоминаем, что Бог слышит и малое воздыхание человека, то стоит задаться вопросом, а чем же тогда занимались все те преподобные, имена которых мы видим в церковном календаре? Почему им понадобилось не одно десятилетие духовных аскетических подвигов для достижения цели? Разве Бог не слышал их самые первые молитвы? слышал. Десятилетия подвига нужны, во-первых, потому, что человеку необходимо время для утверждения в том или ином состоянии. А во-вторых, быстрое достижение цели приводит к мысли о собственной исключительности. Ведь кругом так много людей, которые далеки от идеала. Именно поэтому Бог попускает и нам самим долгое время оставаться прежними и неисправленными. Довольно часто исцеления, которые описаны на страницах Евангелия, заканчиваются одной и той же фразой Христа Спасителя: «Иди, вера твоя спасла тебя». Так было сказано, к примеру, единственному благодарному прокаженному в истории с очищением 10 больных проказой. Так было сказано кровоточивой женщине. Эти слова мы слышим во множестве других случаев. Вообще Христос постоянно делает акцент на вере. Он всегда связывает ее со спасением, будь то спасение от болезни или же иное спасение, жизнь вечная. У веры существует множество определений. Она является предметом постоянных споров. Но споры происходят не только между верующими и теми, кто не верит в существование Бога. Немало споров и между христианами. Причина все та же – понимание веры. Какая вера была у слепого Вартимея? Мы слышали, что он сидел у дороги и просил милостыню. До его слуха дошла весть, что мимо проходит Иисус из Назарета. Вартимей начал, как пишет апостол Марк, кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». После этого он подошел ко Христу и на вопрос о том, чего он хочет, ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Сразу после этого Евангелие сообщает, что Вартимей перестал быть слепцом и что его спасла вера. Какая? Очевидно, здесь две вещи. Во-первых, Вартимей исповедовал Иисуса сыном Давида. Для нас эти слова почти ничего не значат. Да и звучат они странно. Как может быть сыном Давида тот, кто жил почти через 1000 лет после Давида? Но для древнего Израиля такое утверждение было весьма понятным и очень серьезным. Ведь сын Давида – это никто иной, как Мессия, то есть Христос. Основывается это представление на второй книге царств, в частности, на словах Бога, который передал Давиду пророк Нафан: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, я утвержу престол царства его навеки». Конечно, здесь напрямую не сказано о сыне, но сказано о семени Давида, что на библейском языке равно имени сына. Получается, что, произнося эти слова, Вартимей исповедует Иисуса Христом. Это первый и базовый предмет его веры. А во-вторых, Вартимей обращается ко Христу с просьбой о прозрении. Это означает, что он верит в возможность исцеления по слову Христа. Сам факт такой просьбы свидетельствует о том, что Вартимей не смирился со своим состоянием. Он искал исцеления. Наверняка он перепробовал множество способов прозреть. Все они оказались неудачными. Но он не пришел в отчаяние. Это еще одна особенность его веры. Он не опустил руки, он жил надеждой. Если свести воедино все перечисленные пункты веры Вартимея, то мы сможем понять, какая вера является спасительной с точки зрения самого Христа. Это вера в Него как в Мессию, то есть в Того, кто является единственным источником жизни. Это вера в Его всесилие и всевластие, и это умение никогда не отчаиваться, но быть всегда готовым обратиться с мольбой к Богу.
В сегодняшнем чтении мы слышим о Христе, который, выходя из Иерихона, исцеляет слепца по имени Вартимей. Большинство из нас – люди зрячие, и нам трудно понять, каково это – быть слепым. И все же, практически каждый из нас бывал в такой ситуации, когда молчать было невозможно, когда промедление было смерти подобно, и требовались самые решительные действия. Крик слепого Вартимея – именно такой случай. Будучи слепым, он, вероятнее всего, знал, кто такой Христос, знал, что он может совершить чудо. И он начинает кричать. Удобно ли это? Прилично ли? Какая ему разница? Ведь он слепец, может стать зрячим, может начать совершенно новую жизнь. Люди вокруг, напротив, вполне обычные, зрячие. Они не понимают его поведения, оно кажется им неправильным. Но Вартимей жаждет новой жизни. Он понимает, что если он сейчас промолчит, он может остаться слепым на всю жизнь. Поэтому, услышав тех, кто призывал его к приличию, он стал кричать еще громче. Не спасовал, не постеснялся и не испугался. Кстати, заметим, что в отличие от прохожих, он называет Христа не Назареем, но сыном Давидовым, то есть Мессией. И если это так, бояться нельзя, ведь Мессия пришел для всех. Все теперь должно стать по-другому, жизнь должна стать другой. И Вартимей спешит к этой новой жизни. Христос же откликается на этот его порыв. Он, конечно же, знает все о Вартимее. Он слышит его сразу, но ему важна решимость самого человека. И, подчеркивая это, он спрашивает его напрямую: «Чего ты от меня хочешь?» И хотя Вартимей просит о прозрении телесном, он вдруг называет этого проходящего мимо проповедника «учитель». И это уже второе указание на то, что в сердце своем Вартимей давно ждал этой встречи. Встречи, в которой проявилась его вера. Встречи, после которой он пошел за Христом. В наше время многие люди не знают, зачем живут. Простые бытовые цели видят, но в духовном плане ведут себя как слепые. И сердце их не находит покоя. Нередко они чувствуют, что истина со Христом, но боятся и не находят в себе сил решительно обратиться к Нему. Иногда родственники или друзья, как и те, кого мы видим вокруг Вартимея, останавливают такого человека, урезонивают его, призывают не делать резких движений, не менять свою жизнь, попробовать отвлечься. Вартимей ведь тоже просил милостыню, отчего в случае исцеления ему пришлось бы отказаться, но зрение было для него важнее. Люди приходят в церковь по разным причинам. Многие называют себя верующими, но не знают цену собственной вере, из чего она вырастает. У кого-то из родительского воспитания, у кого-то из интеллектуальных поисков. А кто-то, как Вартимей, вдруг понял, что он не может больше жить слепым, что ему хочется сбросить пелену с глаз, только не физическую, а духовную. И он буквально кричит, обращаясь ко Христу. Пусть это внутренний крик, пусть его кроме Христа никто не слышит. Но в такие моменты в человеке вдруг просыпается такая решимость, что его никто и ничто не может остановить. Он идет ко Христу, чтобы прозреть, и становится его учеником.
Перед нами вновь удивительная история об исцелении человека. На этот раз чудо произошло в тот момент, когда Спаситель выходил из Иерихона. Этот многолюдный город был своеобразным транспортным узлом. Однако сюда приходили не только предприимчивые люди, но и те, кто остро нуждался в помощи. Больные, слепые, калеки. Во все времена они считались одними из самых обездоленных членов общества, ибо сами не могли помочь себе. На Руси есть очень хорошая поговорка: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». То есть все находится в руках Божьих. Сегодня ты успешен и материально обеспечен, а завтра болен и беспомощен. Мы не знаем, как долго Вартимей страдал слепотой или был слеп от рождения. Рассказ об иерихонском слепце, содержащийся у евангелистов Марка и Матфея, довольно скуп на подробности. Матфей упоминает о двух слепцах, а Марк, вероятно, только о том, который был наиболее известен в раннехристианской церкви, но обозначает его имя – Вартимей. Оно представляло из себя смешение двух самостоятельных слов – еврейского «вар» или «бар», что в переводе означает «сын», и греческого «тимей», сокращенное имя Тимофей. В конце 46 стиха евангелист Марк, как бы расшифровывая имя слепца, говорит, что он был сын Тимофеев. Слепец сидел у ворот Иерихона и просил милостыню. Вообще, телесные недуги, а в данном случае слепота, порождая постоянную зависимость больного от других людей, значительно понижают в человеке градус самолюбия. Рождающееся от этого смирение способно открывать глаза души в обыденной жизни, частенько ослепленная нашей гордостью. Болящий начинает чувствовать Бога и надеяться на Него. Это не происходит автоматически, ибо среди немощных также встречаются капризные и требовательные люди, которые завидуют здоровым и ропщут на свою судьбу. От этого больному не становится легче, но если человек смиряется, он вполне способен прийти к Богу. а значит, с ним вполне может произойти чудо, совершившееся у городских ворот Иерихона. Вартимей, услышав от прохожих, что рядом находится Иисус из Назарета, о котором иерихонский слепец, вероятно, уже слышал, как о великом враче, тотчас начинает громко умолять его об исцелении. В данном случае вопль измученного сердца иерихонского слепца может служить примером качественной молитвы. Бог ожидает от нас искреннюю просьбу, исполненную боли и надежды, которую готов исполнить. В отличие от Вартимея, мы частенько произносим молитвы, потому что так положено, даже порой не понимая прочитанное или думая во время чтения о чем-то другом. В последнее время даже появилось расхожее выражение «вычитать молитвенное правило». У иерихонского слепца все было совершенно иначе. Вера во Христа и желание прозреть были у него настолько велики, что Вартимей не обращает внимания даже на людей, заставляющих его замолчать. Громкий вопль доходит сквозь гул толпы до слуха Спасителя. Иисус остановился и велел его позвать. Слепец сбрасывает с себя верхнюю одежду, накидку в виде широкого плаща, который, вероятно, очень мешал двигаться, и быстро подходит ко Христу. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепец просит исцеления от слепоты, называя Иисуса «Раввуни», что еще раз свидетельствует о его глубокой вере во Христа как в Бога. Слово «равуни» имело в древнееврейской литературе очень высокий смысл и почти всегда употреблялось применительно к Творцу. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Перед нами один из многочисленных евангельских примеров живой веры, которая творит удивительные чудеса. «Возьмем слепца в учители себе», — наставляет нас праведный Иоанн Кронштадтский. «Все мы слепцы душевно, ибо что ни грех, что ни страсть, что ни порок, то слепота у нас горькая, тяжелая слепота». Друзья, прислушаемся к этому мудрому наставлению. Храни вас Бог!
Евангельский отрывок, который мы только что услышали, повествует еще об одном чуде, совершенном Спасителем. Оно произошло в Иерихоне, древнем городе, который находился примерно в 30 километрах от Иерусалима, столицы Израильского царства. Для того, чтобы оценить произошедшее по достоинству, давайте вглядимся в образ слепого. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что евангелист Марк не называет слепца по имени. Вартимей – это всего лишь арамейское выражение, которое переводится как «сын Тимея». Скорее всего, Тимей был известным человеком в Иерихоне, так что его имя было у всех на слуху. Называя слепого по имени его отца, Марк дает понять, о ком идет речь – о человеке, который принадлежит к тому самому, всем хорошо знакомому, зажиточному семейству. В том, что семья Тимея не бедствовала, можно не сомневаться. Евангелист упоминает о том, что у слепца была верхняя одежда – роскошь для большинства простых жителей Палестины. Почему же сын знатного человека оказался в таком печальном положении, за городом, прося милостыню? По иудейскому закону за черту поселения изгонялись люди, страдающие тяжкой заразной болезнью. Все они считались греховно нечистые, поэтому, скорее всего, Вартимей был не просто слеп, он был еще и серьезно болен. Возможно, это могла быть проказа, которая на самых последних стадиях в 80% всех случаев приводит к слепоте. Как бы то ни было, представьте, в каком отчаянии находился этот человек. Когда-то он имел все, а теперь умирал в одиночестве. В глазах всех окружающих он был проклятым изгнанником. Скорее всего, даже родные отвернулись от него. Все, что у него осталось от прежней жизни, это верхняя одежда. Да и та, вероятно, давно вся превратилась в лохмотья. И вдруг он узнает, что тот самый учитель, который имеет силу не только исцелить, но и воскресить мертвого, здесь, рядом с ним. Это шанс. Поэтому, не обращая внимания на окружающих, на нормы приличия, на свою болезненную слабость, он начинает вопить ко Христу. Вокруг возмущаются, шикают на него, просят замолчать, не мешать Иисусу общаться с людьми. Однако слепец не обращает на это внимания. Ведь на карту поставлено все.
Сейчас, благодаря одному слову Спасителя, он может вернуться к нормальной жизни. Его настойчивость и уверенность в силе Христа такова, что он в итоге получает просимое. И еще один момент, на который стоит обратить внимание. Исцеленный Вартимей не возвращается домой, к своему богатому отцу. Получив зрение, он тотчас присоединяется к последователям Христа и идет вместе с ними в Иерусалим. История, которая произошла с Иерихонским слепцом, предлагает нам богатый материал для размышления. Вряд ли найдется на земле такой человек, который ни разу не обращался к Богу с какой-либо просьбой. Поэтому каждый из нас может поделиться горьким опытом, когда слова его молитвы оставались без ответа. «Бог забыл обо мне. Видимо, я очень грешен. Попрошу что-нибудь другое и в другой раз. Авось повезет». Вот первое, что приходит на ум. В эти моменты хорошо было бы вспомнить Вартимея и его вопль ко Спасителю. Только такую молитву слышит Бог. Вряд ли ему приятны наши теплохладные бормотания, когда мы сами не до конца понимаем жизненную необходимость того, о чем просим. Когда просим на всякий случай, в довесок к тому, что уже есть. Когда в глубине нашего сердца живет равнодушие к собственным просьбам. Настоящая молитва должна иметь такую же силу и энергию, как крик утопающего, который вопит от ужаса, осознавая надвигающийся конец. Это вопль слепца, который рискует потерять единственный шанс на исцеление и навсегда остаться во мраке. Так ли мы просим Бога? Господь может не отвечать и по другой причине. Вряд ли кому-то приятно, когда его используют как средство для достижения своих целей. А ведь мы очень часто обращаемся к Богу именно с таким корыстным интересом. «Господи, дай мне здоровье, но не для того, чтобы пойти за тобой в Иерусалим, где тебя повесят на крест, а для того, чтобы я мог вернуться домой, к своему богатому отцу, чтобы мог жить и наслаждаться этой жизнью, как раньше, будто ничего не произошло. А когда я ослепну еще раз, я опять тебя попрошу, и ты меня исцелишь». Наверное, видя все это в нашем сердце, Бог и молчит. Молчит, чтобы мы продолжали искать Его, чтобы учились общаться с Ним и просить Его правильно. Не так, как мы просим продать нам батон хлеба в супермаркете, а так, как просил Его Вартимей, отверженный всеми, Иерихонский слепец.
В древнем Израиле существовал такой закон. Если человек заболевал заразной болезнью, его изгоняли за пределы поселения. И не только потому, что он являлся теперь источником распространения инфекции, но и потому, что его считали ритуально нечистым. То есть такой человек был источником греховной скверны. Вероятно, именно поэтому Вартимей сидел за пределами города. Его слепота могла быть последствием проказы, которая часто заканчивалась потерей зрения. Проказа, в свою очередь, считалась наказанием за грехи. О том, что его одолевал именно этот недуг, говорит то, что слепец был знатным человеком. Не случайно евангелист упоминает, что Вартимей был сын Тимея, вероятно, какого-то всем известного человека в Иерихоне. А также упоминается о том, что у него был плащ, накидка, который он скинул, когда пошел ко Христу. Для большинства жителей Палестины такой элемент одежды был откровенной роскошью. И вот теперь этот баловень судьбы умирал в одиночестве. Причем окружающие смотрели на него, как на того, кто совершенно списан со всех счетов. Несмотря на то, что он сын знатного человека, на него шикают, заставляют его замолчать. Это можно объяснить тем, что даже его именитая семья отреклась от него. Возможно, он осквернил себя чрезвычайно тяжкими и позорными грехами. И вот этот презираемый всеми грешник, несмотря ни на что, начинает вопить к Спасителю. И посмотрите, как он вопит. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И происходит удивительное. Та самая толпа, которая только что заставляла слепца молчать, сама ведет его ко Христу, и он получает исцеление. Причем интересный момент. Слепец не просто получает исцеление и потом исчезает, как это делают многие персонажи евангельской истории после чудесных избавлений от своих недугов. Получив зрение, Вартимей не возвращается домой к своему богатому отцу. Он становится одним из последователей Спасителя и идет с ним в Иерусалим. Он даже не возвращается обратно за своей одеждой, она ему больше не нужна. У всех у нас есть свой веский повод не обращаться к Богу. Своя кость в горле, которая торчит, или благодаря нашей собственной совести, или же по причине того мнения, которое сформировали о нас окружающие. Действительно, как грешник может что-то просить у Творца? Сегодня Господь напоминает нам, что все эти причины – всего лишь фантомы, призраки, которые порождает наше сознание. Нет ничего, что могло бы стать серьезным препятствием между нами и Спасителем. Нет такой душевной болячки, которая сказала бы ему: «Нет, к этому человеку ты приблизиться не можешь. Все зависит исключительно от нас. И вопрос лишь в том, насколько готовы мы, не обращая внимания на возможное презрение окружающих, да что говорить, на наше собственное презрение к самим себе, просто завопить к нему в своем сердце с такой же силой, с какой вопил к нему иерихонский слепец по имени Вартимей».
По словам христианских толкователей, в Священном Писании нет ничего случайного. Каждый элемент текста имеет свое значение. Поэтому в своих комментариях отцы церкви обращали внимание на мельчайшие детали, которые нам кажутся порой незначительными. Вот и в том отрывке, который мы только что услышали, есть такой же, как кажется на первый взгляд, незначительный элемент. Это упоминание о том, что слепец скинул верхнюю одежду. Казалось бы, случайная подробность. Однако на самом деле она может сказать нам очень многое о том, что же именно произошло. Первое, что мы узнаем, благодаря этому упоминанию, это то, что слепец, скорее всего, был не бедный человек. Дело в том, что верхнюю одежду, или как ее называли в Римской империи, гематий, могли позволить себе только состоятельные люди. Простые бедняки довольствовались одним хитоном. На то, что калека был из богатой семьи, может намекать и его имя. Вартимей с арамейского языка переводится как «сын Тимея». Вероятно, перед нами не личное имя, а фамилия. При его помощи автор Евангелия указывает на некоего Тимея, семья которого была хорошо известна в Иерихоне. И человек, который сидел вне города, его сын. Но почему сын богача сидит как бедняк и просит милостыню? Почему при такой болезни он не дома на попечении слуг и семьи? Существует предположение, что Вартимей не мог пойти домой. Он был изгоем. Вероятно, по той причине, что страдал заразной болезнью. Есть версия, что это была проказа, которая в некоторых случаях вызывает слепоту. Тот факт, что он сбрасывает верхнюю одежду, также говорит о многом. Гематия – это широкая одежда, которая накидывалась на плечи и застегивалась около шеи, а поэтому он сковывал движение. Слепой избавляется от него, чтобы можно было двигаться максимально быстро. Эта устремленность подчеркивает и греческое деепричастие. Он побежал, именно вскочив, буквально подпрыгнув на месте. Все это указание на то, с какой стремительностью слепец поспешил на призыв Спасителя. Выражение «сбросил одежду» можно перевести и другим образом. Не просто сбросил с себя, но именно отбросил в сторону от себя. В таком случае плащ мог быть не на нем, но лежать перед ним. Калека использовал его как подстилку для милостыни. Но теперь все это стало неважным. Услышав, что Христос зовет его, он оставляет и гроши, которые насобирал, и саму одежду, которая могла служить ему и подстилкой, и одеялом, то есть от которой зависела сама его жизнь. Как бы то ни было, всего лишь одна деталь может так много сказать нам о том, в каком расположении находился человек, какая вера жила в его сердце. Именно за такую ревность Господь и дает ему исцеление. И посмотрите, бывший слепой не возвращается домой к семье, где, возможно, скорбят о нем и были бы несказанно рады его чудесному исцелению. Оставив все, он тут же следует за Спасителем в Иерусалим, где вместе с другими учениками становится свидетелем его воскресения. Всматриваясь в эту малую деталь, христианские толкователи обращаются к каждому из нас. «Подражай Вартимею», — говорят они. Он вслед за зовом сбрасывает верхнюю одежду, встает и идет. «И ты сбрось верхнюю одежду. Сбрось все внешнее, то, что лишает душу свободы парения к Богу. Даже если тебе придется лишиться того ценного, что ты имеешь, даже если по пути ты будешь спотыкаться и падать, как слепец, встань и пойди навстречу Спасителю и Его Евангелию, чтобы вновь вернуть себе зрение, чтобы вместе с другими учениками Христа стать свидетелем Его светлой Пасхи».
Иерихон – большой иудейский город, приблизительно в 25 километрах к северо-востоку от Иерусалима и в 8 километрах к западу от Иордана. Он был важен для иудеев в свете исторических воспоминаний. Недалеко от Иерихона евреи чудесно перешли через Иордан, когда шли из Египта. Также это был первый чудесно взятый евреями город. Именно здесь со временем сформировались пророческие училища, изучающие Слово Божие. Здесь пророк Елисей совершил чудо, усладив горькие воды. Когда Господь выходил из Иерихона, шествуя обычной для иудеев дорогой из Галилеи через Иорданскую область Перею, за ним следовало множество народа, подобно ему шедшего в Иерусалим на праздник Пасхи. Выдающегося раввина и учителя в таком путешествии обычно сопровождала толпа народа и учеников, слушавших его рассуждения. Именно так они учили и учились. По иудейскому закону каждый мужчина, иудей, старше 12 лет, живший не дальше 25 километров от Иерусалима, должен был прийти на праздник Пасхи в Иерусалим. Те же, которые не могли пойти в Иерусалим, выстраивались вдоль улиц городов и деревень, через которые проходили группы паломников на праздник Пасхи, чтобы пожелать им счастливого пути. И потому в тот момент вдоль улицы Иерихона стояло множество людей. При дороге сидел слепой по имени Вартимей и просил милостыню. Имя Вартимей состояло из двух слов – арамейского «вар», что значит «сын», и греческого «тимей», сокращение имени Тимофей. Сам же евангелист Марк и переводит это имя как обозначающее «сын Тимея». И вот этот слепой начал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Вартимей, желавший исцелиться, несомненно слышал о чудесах Спасителя и о том, что некоторые признают его обещанным Христом, а потому и назвал его титулом, который может относиться только к Мессии. Народ же заставлял его молчать, чтобы он не беспокоил Господа, вероятно, потому что Спаситель в это время говорил какое-то поучение. Услышав его мольбу, Господь остановился и велел позвать его к себе. Тогда Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. И здесь нужно понимать, что у нищего слепого в Иерихоне не было больше ничего. Таким образом, он оставляет свое единственное добро, чтобы прийти ко Господу еще прежде исцеления, освобождаясь от всего, что могло помешать ему. Господь спросил Вартимея: «Чего ты хочешь от меня?» И слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Священномученик Григорий, епископ Шлиссембургский, поясняет: «Дорога в Иерихон – разбойничье место. Она является образом пути греха. Сейчас Господь идет из Иерихона, и на его пути сидит слепой и просит милостыню. Здесь все символично. Образ души, отшедшей от греха и сидящей при Христовом пути. Евангельский рассказ и такую душу представляет слепой. Душа эта не может свободно идти по дороге. Она прикована в неподвижности и сидит, просит милостыни и поддерживает себя милостыней. Вот такой-то душе Христос открывает глаза ее сердца, чтобы она загорелась и стала жить, и озарилась лучезарным светом Христа и его истин. Господь, видя веру Вартимея не только в исповедание его Мессии, но также в готовности принять последствия этого исповедания, говорит ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Обретя зрение, исцеленный следует за своим Спасителем. Вникая в смысл события, описанного в сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, нам необходимо задуматься о том, кем мы являемся на дороге жизни, следующими в небесный Иерусалим по пути духовного развития или сидящими при дороге в состоянии духовной слепоты. И если мы чувствуем, что не продвигаемся вперед, то мы, подобно Вартимею, должны вознести свой голос к Богу и спрашивая его помощи в стремлении к духовному прозрению.
Матфей говорит о двух слепцах, и, может быть, два были исцелены, но, вероятно, один из них более обратил на себя внимание, тот, о котором упоминает теперь Марк. Но посмотри, как народ чтит Иисуса, даже запрещает слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь. А спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за ним. А иносказательно, пишет блаженный Феофилакт, можно разуметь это так. Иерихон означает низменное место, мир. Слепой, сидящий здесь, есть образ человеческого естества, которое некогда установлено было Богу превыше всякой почести земной. Оно и взывало ко Христу, проходящему через Иерихон, то есть мир сей. А Христос помиловал его и спас по вере его, когда оно совлекло в себя ветхую одежду греха. По получении же спасения оно последовало за ним, Христом, исполняя заповеди на своем пути, то есть в жизни этой. Ибо только в этой жизни можно последовать Христу, а после нее уже затворяются двери спасения и уже не будет времени к исполнению заповедей Божьих.
Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
Основную часть сегодняшнего чтения представляет собой цитаты из книги пророка Иеремии, которую апостол приводит, чтобы объяснить, для чего понадобилось заключать с людьми Новый Завет и что произошло с Заветом Ветхим. Ответ, который мы слышим, звучит страшно и парадоксально. Бог говорит, что народ, который Он взял за руку и вывел из Египта, не пребыл, то есть не смог и не захотел удержаться в завете, за что Он со своей стороны пренебрег им. Мы привыкли думать, что завет был действенным до пришествия Христа, который объединил два завета. В то же время, судя по словам Бога, которые приводит Иеремия, и с которыми солидарен апостол, завет не был действен, потому что был сведен к вещам внешним, а внутренними не подкреплялся. В чем же заключался этот завет? В том, что существовало взаимное обещание исполнять заповеди с одной стороны и вести людей к спасению с другой. Но заповеди эти были для людей внешними. Они должны были научиться исполнять их, что оказалось делом совершенно непростым. Большинство из нас способны ходить и воспринимают это как нечто очень простое. Но если нам приходится учиться чему-то особенному, мы знаем, как трудно это бывает сделать. Для того, чтобы достичь высот, необходимы годы тренировок. В нравственной жизни все бывает похожим образом. Заключив завет, народ не просто стал Божьим, он начал этому учиться. Нельзя стать Божьим сразу. К этому можно только прийти. И вот у горы Синай те, кого Бог вывел из Египта, причем вывел за руку, как выводят маленьких детей из опасного места, согласились пойти с ним дальше. Их согласие было чрезвычайно важным, ведь хотя он и вел их за руку, он не мог вести их насильно.
В книге Второзакония есть повеление написать заповеди на руке и на лбу, над глазами. Это образное выражение, которое, впрочем, иногда понималось буквально, означает, что заповеди должны проявляться в делах и в мыслях. И все же одно дело эти заповеди написать, а другое дело выстраивать по ним всю свою жизнь, быть верным завету до конца. И вот этого в итоге люди делать не захотели. Впрочем, они поступили, как поступаем обычно все мы. Они выбрали заповеди, которые были удобны, а от неудобных напоминаний пророков просто отмахивались. Однако наступили дни, когда Бог призвал людей принять заповеди не как внешние, но как внутренние. Написать их не на лбу или на руке, но на скрижалях сердца. Пока ребенок учится писать, он может вспоминать, как выглядит та или иная буква. Он повторяет внешнее и пока только тренирует руку. Когда же человек овладевает навыками письма, он способен не только копировать буквы, он способен к творчеству. Так и в Новом Завете, когда заповеди из написанных на камне становятся мыслями, тогда люди не просто знают нечто о Господе, они знают Его самого.
Послание к евреям апостол очень много говорит о заветах, то есть о договорах между Богом и народом Израиля. В этом отрывке размышления на тему заветов начинаются с исторической справки, которая основана на словах пророка Иеремии. Апостол цитирует их очень близко к тексту. Из этого исторического экскурса можно сделать несколько выводов. Первый из них состоит в том, что инициатором завета между Богом и народом Израиля был сам Бог. В основе этого, как и вообще любого завета, лежит его воля, а не чья-то еще. Никакой человек, никакой народ не способен стать инициатором такого договора с Богом. А раз это так, то и временные рамки действия завета также устанавливаются Богом. То есть, если пользоваться современной юридической терминологией, в разделе «Расторжение договора», в том случае, если он заключен с Богом, стоит одна простая фраза. Расторжение договора производится по желанию Бога. Ну а сроки его действия описаны еще одной, не менее прозрачной фразой. Договор считается действительным до тех пор, пока не будет расторгнут Богом. Далее из слов пророка Иеремии, процитированных в послании к евреям, можно сделать вывод еще об одном пункте договора Бога с народом Израиля. В частности, о цели этого договора. Цель состояла в том, чтобы вывести их, то есть потомков праотца Иакова, из земли египетской. А вместе с этим и сформировать единый народ, который будет жить не по законам окружающих его языческих племен, а исключительно по воле Божией. После этого цитата из пророка Иеремии переходит как раз к этому вопросу. Пророк говорит о воле Божией, которая может быть выражена как минимум двумя способами. Во-первых, закон Божий может быть внешним по отношению к человеку. Он может быть зафиксирован в Священном Писании, так как в нем зафиксирован закон Моисея, известный абсолютному большинству людей как 10 заповедей. Во-вторых, закон Божий может быть внутренним, то есть, если следовать словам пророка Иеремии, записанным на сердцах людей. Послание к евреям через слова пророка доказывает, что наступила новая эра. Эра, которую возвещал пророк Иеремия. Эра, в которой закон перестал быть внешним, он стал внутренним. Это новый договор или завет Бога с человечеством. А раз появился новый, то старый перестал быть актуальным. Цель нового завета совсем иная. Она не в том, чтобы сформировать народ для благополучной жизни на земле. Она значительно выше. Новый завет призван подготовить нас к совсем иной реальности, к реальности Царства Божия. И он, как показывает история церкви, с этой задачей успешно справляется, если, конечно, человек отвечает свободным согласием на то, чтобы войти в эти новые договорные отношения с Богом.
Через все Священное Писание красной нитью проходит идея завета между человеком и Богом. Какой же смысл
вкладывали библейские авторы в это слово и почему оно имеет такое значение. Первоначально в еврейском языке слово, которое на русский язык переведено как «завет», звучало как «берит». Оно указывало на юридический договор, который заключали между собой или отдельные люди, или даже целые племена. Интересно то, что этимологически слово «берит» восходит к глаголу со значением «рассекать», «разрубать», «резать». И это не случайно. В древнем Ханаане и Месопотамии акт заключения союза между двумя сторонами мог сопровождаться особым ритуалом. По своей сути это было жертвоприношение. Туши жертвенных животных рассекали пополам, а потом их части складывали таким образом, чтобы между ними образовалось пространство. Через это пространство проходили участники, заключавшие союз. С одной стороны, этим действием они словно говорили, что если кто-то нарушит завет, с ним произойдет то же самое, что и с этими животными. С другой стороны, это было символом того, что их союз скреплен кровью. Библейские авторы заимствуют это понятие и применяют его к отношениям между человеком и Богом. На протяжении истории Господь заключает с людьми ряд заветов. Самый первый – это союз с Ноем после потопа, затем с Авраамом, после – с Моисеем на горе Синай, а в его лице и со всем Израилем, которому Господь дал закон. Согласно этим заветам, человек должен был хранить верность Богу. Со своей стороны, Бог обещает своим людям покровительство и в качестве его видимого знака – землю обетованную. Однако все эти союзы оказались несовершенны. Люди постоянно их нарушали. Поэтому апостол Павел и называет их Ветхим Заветом. Ветхим не в смысле старым, а скорее в значении чего-то непрочного, ненадежного, слабого, как в словосочетании «ветхая одежда». Почему же этим союзам не хватало крепости? Потому что не было у человека сил хранить верность Богу. Все договоры оставались для них чем-то внешним, не более чем юридический контракт, который не касается напрямую их сердца. Все меняется с приходом Христа Спасителя. Бог как бы говорит: «Если человек не может дотянуться до неба, я сам стану человеком и таким образом дам людям силы выполнить договор». Вот этот период истории апостол Павел и называет Новым Заветом. Господь своим воплощением преображает человеческое существо, словно вливает в человеческую природу новую кровь, дает ему свежие силы, которых у нас раньше не было. Это и означают слова «вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Благодаря действию благодати Спасителя завет превращается не в формальный договор. Он становится содержанием внутренней жизни верующего. Господь устанавливает предельно близкие и личные отношения между Богом и человеком. «Все, — говорит апостол Павел, — от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Всякий из нас призван к тому, чтобы вступить именно в такие предельно личные отношения с Творцом, когда Бог – это не карающий судья, который требует исполнения формального договора, а любящий, родной отец, готовый простить заплутавшему сыну любой его грех. И насколько это для него важно, ответить несложно. Стоит лишь вспомнить, что если в древние времена завет скреплялся кровью жертвенного животного, то для заключения Нового Завета Господь пролил на кресте свою собственную.